Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. У нас сегодня появилась дополнительная возможность поговорить о проблемах в Соединенных Штатах Америки, о характере российско-американских отношений, как они влияют на весь мир, как они влияют на ситуацию и в Америке, и у нас в стране. У нас передача «Диалог», как вы знаете. Всегда буду рад услышать ваше мнение, всегда буду услышать ваш комментарий, ответить на ваши вопросы, если таковые появятся. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Я надеюсь, вы понимаете, что передача эта, безусловно, будет посвящена тем событиям, которые сейчас происходят в Америке, а именно так называемому завершению передачи власти. Прозвучала инаугурационная речь Байдена, прозвучала прощальная речь Трампа. И то, и другое у меня вызывает очень противоречивые чувства. Никогда не думал, что подобные, в такие торжественные, казалось бы, ситуации, по крайней мере, которые должны быть таковыми, а я участвовал, мне довелось видеть инаугурационную и слышать инаугурационную речь Билла Клинтона, и мне также доводилось слышать это Джорджа Буша-младшего. Вот. Это было все торжественно, при огромном стечении народа. Ну, а то, что здесь сейчас происходит и происходило, я надеюсь, вы все видели, это был какой-то спектакль абсурда. Больше напоминало действие в каком-то театре кукол с марионетками, с этими флажками, с этой непонятной символикой, с этими вооруженными людьми. Наверное, это как раз и был показатель того, насколько же все-таки сейчас разобщена Америка, и какие колоссальные вызовы и проблемы сейчас стоят перед ней. Об этом говорится, это постоянно освещается во многих средствах массовой информации. Вы знаете, я даже вот в последнее время, когда готовился к передаче, я пытался найти какую-то информацию, причем в разных источниках, и испаноязычных, и внутри Америки хотя бы в какой-то степени. Вы знаете, что я очень люблю черпать информацию именно из местной, локальной прессы в Америке. Я пытался найти вот какой-то, это просто охота была какая-то журналистка, я пытался найти какой-то позитивный, положительный отзыв на те события, хотя бы какой-то, знаете, что называется, свет в конце туннеля. Я думал, ну неужели вот так вот все, должно же быть какой-то позитивный выход, исход из каких-то, и даже из самых, казалось бы, аховых ситуаций люди находят это, видят, пытаются, по крайней мере. Ну, не все же пессимисты, да, допустим, кто-то и оптимистично пытается смотреть на вещи. Вы знаете, здесь не было. И я, если честно, даже глядя на Байдена, на его окружение, я не почувствовал, что эти люди оптимистично настроены, что эти люди действительно, у них есть план, как выводить свою страну из кризисной этой ситуации. Произошла ведь фактически тоже, продолжалась та же политика, которая была во время предвыборной кампании. Была демонизация. И фактически сейчас она продолжается. Демонизация половины населения Соединенных Штатов Америки. Естественно, я не буду сейчас говорить о том, что украли эти выборы, что происходило и так далее. Это уже, как говорится, поезд это давно ушел. Но вот сейчас, вот в этой ситуации, мы с вами видим, что болото, которое пытался осушить Дональд Трамп, оно его засосало в конечном итоге. Но единственное, что бросило его на болотные местности, кстати, вот этого флоридской, так сказать, низменности. И, безусловно, это человек, который сейчас опустошен. Это видно по его высказыванию, с его прощальными словами. «Я еще вернусь». Но это даже напоминает какой-то, знаете, сюжет из «Терминатора». Куда он вернется? Когда он вернется? К чему эти обещания? Проблема заключается в том, что если мы оставим так называемую политическую элиту, то то, что происходит сейчас внутри Америки, вот это, наверное, вызывает сейчас большие опасения. Потому что пройдет какое-то время, и потом уже политический истеблишмент поймет, в какую пучину он все-таки вверг свою страну. Вот. Я сейчас буду говорить даже, знаете, хочу начать с очень таких простых данных, потому что вот сейчас, вот за последние недели, более 900 тысяч американцев подали на пособие по безработице. Там разные цифры сейчас, вот до недавнего времени это было порядка 18 миллионов уже. То есть вот сейчас, когда люди, немножко остыв от этих политических споров, от этого противостояния, придут в свои дома, сядут в свои автомобили, поедут на заправки, будут заправляться бензином, будут ходить в магазины, пытаясь купить что-то, они сейчас почувствуют уже, вот что называется, не политический, а вот именно конкретный материальный результат вот того бардака, в который ввергла политическая элита Соединенные Штаты. Да, безусловно, сейчас Байден пытается почти 2 триллиона долларов опять напечатать, опять они пытаются спасти, ну, то есть пытаются залить вертолетными деньгами, что называется, попытаться хотя бы в какой-то степени сгладить картину и попытаться хотя бы частично устранить те противоречия, которые сейчас существуют, хотя бы таким образом. Раздают деньги налево-направо, но, как вы видите, сейчас это, собственно говоря, подтверждается теми событиями, которые недавно были в Орегоне и в Сиэтле. Опять Black Lives Matter уже при, я еще раз хочу подчеркнуть, уже при президенте Байдене эти ребята опять начинают громить города, громить все, что есть вокруг, говоря о том, что их обманули. Я не знаю, правда, чем их обманул Байден, он еще, по-моему, ничего им не сказал. Но, я так понимаю, были первые попытки получить деньги за свою политическую активность. Я смотрел, просматривал некоторые прессы, особенно вот это и в Чикаго, и я ссылаюсь, в Сиэтле было. И вот там некоторые активисты, я так понимаю, активисты вот именно из этого движения, хотя не все из них были вот черными, это были также студенты, студенческие активисты из кампусов, они вот уже выдвигают претензию Байдену о том, что это мы тебя привели к власти. Где деньги, Джо? Вот это, наверное, все-таки самое страшное, потому что когда ты нанимаешь, а это же действительно, эти люди были рекрутированы либеральными структурами, когда ты нанимаешь бандитов, отъявленных причем, ты должен понимать, с кем ты имеешь дело. Сейчас вот за эту крышу надо будет платить. И я не знаю, если честно, я не знаю, каким образом Байден будет это делать. Потому что если он сейчас начнет, что называется, опять заливать деньгами вот именно эту прослойку, это радикальные группировки, радикальные этнические группировки. Но тогда вот эта та самая глубинная Америка, вот те самые 80 почти миллионов, которые проголосовали за Трампа, я не думаю, что они это просто так оставят. Я все-таки думаю, что вот люди, которые были очень близки к тому, чтобы решительно протестовать против результата выбора, и которые не приехали тогда в Вашингтон и не вышли там в других штатах, допустим, протестовать, я думаю, что сейчас они могут, ну, одуматься, передумать и увидеть, что, оказывается, ничего не изменилось. Действительно, Америка, которую они знали, у них украли, и сейчас они, конечно, с полным основанием пойдут ее защищать. Пойдут ее защищать. И, наверное, это достаточно реальный, к сожалению, сценарий. Если мы будем говорить с вами о том, каким образом происходит вот это противостояние, вот такие столкновения, которые происходят, в этом отношении очень показательная история Хелены Дюк. Меня, признаться, это... Я вам рассказывал про Эшли Бабет, эту потрясающую американку, женщину, которая свою жизнь отдала фактически за свою страну, получив пулю от своего же земляка-американца, полицейского. Вот. Но есть другая, вот Хелена Дюк. Это та самая Хелена Дюк, которая фактически заложила свою собственную маму, тетю и дядю, и которая теперь ищет деньги на свой, на оплату обучения в колледже. И ей, кстати, присылают. Там, по-моему, уже 1040 для нее собрали. Это как раз вот тот самый забор, те самые колючие проволоки, которые вы видели с вами в Вашингтоне. Это вот то, что сейчас прошло уже через многие семьи даже. Потому что если бы кто-нибудь раньше вот сказал бы, что такое возможно, причем самое ведь здесь страшное, это то, что многие считают, что и пишут, и поддерживают Хелен. Говорят, молодец, девочка, давай закладывай дальше. И еще у нас есть случаи такие, что именно так и происходит. И другие тоже пишут доносы на своих родственников. Их никто ведь не заставляет, понимаете? Это не та система, когда тебя вызывают в подвал, там, допустим, Лубянки, там, так сказать, молотят тебя дня 2-3, а потом ты признаешься, что рыл туннель из Лондона в Бомбей. Нет, это добровольные ребята. Вот это настораживает, да. Почему мы об этом говорим опять? Потому что, конечно же, сейчас будет Очень многие говорят, но почему опять Америка, почему опять обсуждаем? Вы знаете, дело в том, что вот сейчас, вот на этом примере, мы должны с вами понимать, с какой страной мы-то будем иметь дело. С какой страной мы будем подписывать договора, с какой страной мы будем заключать какие-то соглашения, договариваться. Там. Страна изменилась колоссально и, на мой взгляд, далеко-далеко не в лучшую сторону. У нас есть звонки, давайте возьмем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я вот хочу выразить свое мнение. Мне кажется, что Америка вот системно находится, знаете, в каком положении? Вот даже вот низшие слои, ну, я в социальном, уровне, и высшие, они находятся в таком положении, что они все прекрасно понимают, что они катятся вот в кювет. Но они это делают потому, что вот сейчас они урвут какой-то кусок. Вот именно сейчас они урвут кусок, а там что будет, то будет. Они все это понимают, но у них вот такая система уже на протяжении там, ну, скажем, долгого времени.
Вы знаете, я понимаю. Вот да, пожалуйста, закончите. Да.
И вот, и они сознательно это идут, потому что это вот этот бардак, который они сейчас позволит как каждому человеку, ну я так утрирую, что-то урвать.
Вы знаете, я понимаю, как ни странно, вот вы сейчас рисуете оптимистичный сценарий еще, понимаете? Вот вы сейчас говорите об этом, о том, что кто-то урвает. Вы знаете, никто ничего там уже не урвет, вот в моем понимании. Я вам объясню, почему просто. Вы сейчас, на мой взгляд, вы очень хорошо сейчас показали картину, вот состояние, знаете, это... И это, кстати, я хочу сказать, это и у нас прослеживается, у некоторых наших чиновников. Вот это состояние, знаете, такое положение временщика. Вот человек приходит во власть, вот именно, как вы правильно сказали, урвать и убежать, понимаете? Вот посмотрите, чиновники, которые приходят у нас, то же самое, которые на кормушках, что называется, сидят, они же даже уже не то, что не думают там о здравом смысле, о порядочности, они даже не думают о они не думают даже о таком, знаете, о самосохранении, инстинкт у них даже не работает. Вот это роднит вот эту международную бюрократию, вот эту коррумпированную, именно с американской, потому что... Ну вот, посмотрите, что привело, допустим, что привело к такому кризису, фундаментальные условия. Потому что до сих пор вот, в США правительство находится в плену вот, влиятельных элитных групп. Это они являются бенефициарами, вы понимаете, в чем дело? Они получают свои деньги, да.
Извините, пожалуйста, перебью, но вы рассуждаете как технолог образованный. А я говорю, помимо вот этих людей, которые вот как бы умные там у них, еще простые люди, которые вот не задумываются об этом. Понимаете, у них там заботы свои, у них решетки на окнах, надо фанеру поставить, чтобы там детей там у них не убили, вот эти вот, знаете, одноэтажные, вот эта Америка.
Да.
У них вот голова этим забита, они не делают такого анализа, как вы.
Вы знаете, вы правильно, это если вы слушаете передачу, вы знаете, мы неоднократно, и, кстати, и вы, уважаемые радиослушатели, отмечали, мы имеем дело с самой некомпетентной администрацией. И мы сейчас вот посмотреть состав Байдена, да, ну, Нуланд, Джейн Саки, так называемая, да, мы с вами прекрасно видим, вот что происходит сейчас. Это вот лицемерие, которое зашкалит. Вот я, кстати, хотел вам сказать последнее, уважаемые радиослушатели, посмотрите, вот ваше мнение, вы посмотрите, сейчас вот буквально несколько часов тому назад Байден утвердил на роль ФБР, утвердил на пост директора ФБР Кристофера Рея, который был при Трампе. То же самое, был директором ФБР. Теперь у меня вот вопрос на засыпку. Скажите, как вы думаете, вот этот Кристофер Рей, который сейчас утвержден Байденом опять на этот же пост директора ФБР, как вы думаете, он мог передавать информацию Байдену о своем шефе Дональде Трампе?
Я думаю, да.
Я думаю, что... А за что тогда его? Ведь это же беспрецедентно. Обычно директоры ФБР, они менялись. Когда администрация приходит, меняется. А вот здесь вот мы с вами видим, вот уровень лицемерия просто, понимаете? Человек стучал, вот это тот же самый стукач, это такая же Хелена Дюк. Этот, значит, директор ФБР, так называемый, с которым мы-то должны теперь 4 года работать, он стучал каким-то, Байден же был пока еще никто, он был там даже, так сказать, претендентом-то еще не, значит, он стучал, что называется, либеральному, так сказать, лобби на Трампа. И Трамп неоднократно об этом говорит. Вот вы понимаете, вот какая у нас сейчас ситуация в Америке складывается.
А мне кажется, у них это так не называется. Это мы, русские,
да,
вот так
относимся
к этому. А у них это в системе, вот в этой вот, это у них, наверное, мне кажется, норма.
Но
если
это
вы там
да.
поймаете его где-то в туалете, там поднимете за грудки и скажете, что ты вот так делаешь? Он скажет, а что здесь такого? Нормально все делают, ты что?
Да, 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 да. Вот, к сожалению, вот это смещение, понимаете, приоритетов вот, вообще в жизни. Вот то же самое, как у этой Хелены Дюк. Вот это вот Кристофер Рэй, который его назначили в ФБР. Ну, все понимают, что это вот, как помните, в старом фильме моего детства. Мальчиш-плохиш, который стоит, и ему, так сказать, орден вешают в буржуинском королевстве за то, что он предал кибальчиша, понимаете, да? Вот это точно такой же степени. Но это же продажность, понимаете, вот это полная гниль. Я, кстати, хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели, я недавно тут у нас, так сказать, появился неожиданно наш известный политтехнолог Фрэнсис Фукуяма, который пел «Осану», так сказать, неолиберальному, так сказать, лобби и неолиберальным кругам, говорил, что уже все-все хорошо. Он недавно здесь, так сказать, выступил Foreign Affairs, так сказать, и он здесь, знаете, неожиданно вдруг заметил, что вот американская политическая система, вот которую он, собственно говоря, и благословлял, и воспевал, она прогнила насквозь, Фрэнсис Фукуяма вот у нас решил. Так значит, не конец истории, господин Фукуяма, значит, еще все-таки что-то должно быть. Значит, ваш это не неолиберальный бред, это все-таки вред для человечества? Или вы будете опять, так сказать, защищать и опять там что-то говорить? Ну, это стыдоба. Да, извините, пожалуйста, у нас звонки еще, спасибо за ваш звонок, да. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый вечер, Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
По-прежнему уже не будет. Вот у меня вопрос в связи с этим. Как вы относитесь к прогнозам некоторых политологов о том, что Байден не просидит до конца своего срока, что народ его проклянет и снесет?
Вы знаете, я вот искренне желаю, чтобы если этот человек, если Байден уйдет со своего поста, чтобы он ушел, это не по состоянию здоровья, мы ни в коем случае не хотим вот эту сторону сейчас брать, но вот если его действительно народ, что называется, выкинет в конце концов оттуда, вот тот самый народ, который он расстреливал около здания Капитолия, тот самый народ, в котором сейчас они гоняются, арестовывают, преследуют, репрессируют, допрашивают, увольняют с работы, не дают устроиться в колледж, не достроиться. Вот если этот народ его свергнет, и вместе с ним эту Камалу Харрис и всю эту остальную комарилью, я буду очень рад. Про другие, как говорится, я ни в коей мере не хочу, так сказать, причины говорить, хотя мы все прекрасно понимаем, что здесь, конечно, геронтологический фактор, он очень и очень много. Вы знаете, я думаю, что вот в очень большой степени сейчас вот состояние того можно отразить в одной песне, я ее специально подготовил, вы знаете, что я уже, как говорится, беру музыкальное сопровождение. Это замечательная песня американской певицы Дженис Джоплин «Космический блюз». Вот. Слова, которые там написаны, они потрясающе подходят под той ситуацией, которая сейчас, что сейчас происходит в Америке, да? Я продолжаю двигаться дальше, но никогда не знаю, почему все рушится и мои мечты. Я больше не могу помочь ни тебе и ни себе. Что называется «Песня в теме». Дженис Джоплин, «Cosmic Blues». Да, великая Дженис Джоплин. Да, я надеюсь, вам понравилась эта песня, конечно же. Да, но вот видите, вот такие вот эти вот перепады, эти ее, знаете, надрывные переходы. Только она могла сделать. Я думаю, она в очень большой степени сейчас показывает ситуацию в Америке. Что называется, из огня да в полымя каждый раз. Все вращается, все переворачивается с ног на голову. То, что вчера было в какой-то степени, хотя бы в какой-то степени являлось нормой, сейчас это уже абсолютно является каким-то маргинальным продуктом. Вы здесь пишете... Спасибо, во-первых, за комплиментарные, спасибо вам. За... Сергей, правильно, за бочонок варенья, корзину печенья, да, продались, да. Сергей пишет также, на эхе такие же плохиши подобрались. Да, если бы только плохиши. Григорий, Санкт-Петербург, Дженнифер Лопес хороша была вчера, да. Григорий тоже. Обамовская, конечно, Обамовская администрация, все это, как говорится, так и есть. Так что... Николай правильно пишет, что сколько, как говорится, мы говорили по поводу БЛМ, и они сейчас опять против Байдена пошли. Да, это вот то, о чем мы с вами говорили. Давайте еще возьмем, успеем взять. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Меня зовут Эдуард, Москва.
Да, Эдуард.
Вот в свое время, в 85-м году, мы стояли, как всегда, в очереди за китайской тушенкой. Да, и, значит, там старушка стояла такая, вот, и, ну, китайцы, они там революцию делали тогда, да, там у них на каждого человека по чашке риса было, вот, и она стояла, я говорю, ну, и что-то, вот, я так послушал ее разговор, она там с кем-то, с женщиной тоже говорила, ну, ей было, наверное, лет 70. Она говорит, вы еще вспомните, что Китай будет очень великой страной. Я про себя подумал, как? Мы в космос летаем, да, то есть такой разрыв. Вот сейчас видим, где Китай, да? Теперь насчет вот этих выборов вы говорите. Вот у них так все плохо и так далее, и так далее, и так далее. Мы, Россия, хотела сделать Северный поток, да, два. Американцы сказали еще, а закончить мы его должны где-то в 19-м, начале 20-го года. Американцы сказали нет. Вот эти дураки, да, они же говорят нет. И нет, действительно. Сейчас вот уже, да, тоже нет. Теперь вот смотрите.
Сейчас, у меня, ради бога, извините, побыстрее, пожалуйста, потому что у нас ждут звонки.
Да, пошел поток, турецкий поток. Один куб, 1000 кубометров газа стоит для них 155 долларов. А вот 12 января, значит, был... в европейской бирже для европейцев $350. Ну, почти в два раза дешевле они, да?
Да.
Вот. Вроде мы все делаем хорошо, да? А курс рубля и доллара...
Я понял. Извините, пожалуйста. Там... Извините, пожалуйста. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Тут можно по каждому вашему пункту возражать. Вы путаете цены контрактные, цены спотовые. Более конкретные, пожалуйста, по Америке. Выражайте свое мнение. Я еще раз хочу. Не думаю, что это нужно повторять. Пожалуйста, давайте мы еще возьмем. Успеем, я думаю, взять.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, добрый день. Вечер, Владимир. Но меня поражает вот это лицемерие Запада и той же Америки. Они говорили, в Крыму было под дулами автомата. Где вы видели инаугурацию президента с 25-тысячной группировкой?
Отлично, конечно, хорошее сравнение. Да, да, да.
О
да.
чем тут говорить? И та же Меркель, все, Макрон, все заткнулись. Представьте, если бы у нас согнали бы даже Таманскую, пусть эту дивизию, тут бы шум стоял. Теперь Меркель нам указывает выпустить Навального. Какое ее собачье дело? Она вообще не относилась, спрашивали документы за лечение, теперь она диктует. Ну, Меркель это вообще, это хромоутка, а ей уже, ну, как бы этот. Ну, а тут Америка, наши либералы ставили как икона. Да. А посмотрите, что на самом деле.
Вы знаете,
ужас.
Заткнулись сразу. Очень-очень многие заткнулись. Очень многие заткнулись. Вы знаете, что я вот думаю как раз в продолжение вашего разговора по поводу Меркель, Навального. А почему бы нам не потребовать того, чтобы прекратили преследовать? Вот нашему МИДу надо, правительству, надо обратиться и сказать, руки прочь от Америки. Консервативные. Руки прочь от христиан и верующих мусульман, которые сейчас преследуются в Америке. Руки прочь от тех, кто хотел изменения. Руки, свободу слова, свобода собрания, перестаньте убивать. И так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, самое время сделать именно вот так. Сейчас выпуск новостей интереснейший. Немножко рекламы, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем листать наш американский дневник. Обсуждаем с вами ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Спорим по поводу российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире и у нас в странах, прежде всего у нас в России. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, прочитать ваши сообщения. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Вот Анна здесь спрашивает, а Эдгар Гувер, сколько администрация... Анна, вы имеете в виду директора ФБР Эдгарда Гувера? Он очень долго был, что называется, у власти, до самой своей смерти, в 1972 году, а начал он в 1924 году. То есть, если это значит Кулич президент, потом Гувер, потом Рузвельт, потом Трумэн, потом Кеннеди, Трумэн, потом Эйзенхауэр, потом Кеннеди и так далее. Причина, почему он держался, потому что, начиная уже даже с Франклина Делано Рузвельта, у него уже были... так сказать, досье на всех президентов. И когда его вот Роберт Кеннеди хотел, был министром юстиции, он его хотел уволить, он ему просто показал досье по поводу похождения двух братьев и, так сказать, информацию по поводу их отца, который торговал незаконно во время сухого закона спиртным. Ну и остался до 1972 года, пережил и Роберта, и Джона Кеннеди. Так, вот 2357 нам пишет. Еще можно потребовать свободу Анжели Дэвис. Вы, наверное, иронизируете по поводу моего, так сказать, да, вот ремарки. Вы знаете, а вот это очень символично. Мы даже себе представить не можем, что мы в состоянии что-то потребовать. Для нас настолько это звучит. Ну как же так? Это вот они. А вот нам нужно пошутить и постебаться. Анжелу Дэвис давайте вот мы... А почему нам нельзя заявить свои претензии? Почему мы должны смотреть, как эти люди убивают тех людей, которые просто думают иначе? И преследуют их сейчас в Америке. Неужели вы думаете, что вот не может эта шахматная игра вот развернуться таким образом? Да нет, Америка изменилась, и надо с нее спрашивать точно так же, по крайней мере, как она спрашивает, пытается спрашивать других. Так, Николай пишет, вот, Америка как была для многих иконой, так и останется, потому что именно Америка с честью прошла тяжелейшие испытания этим недоразумением в виде правления бывшего президента. Это вы считаете, она прошла испытания? Это вы считаете, что она справилась, Николай, с недоразумениями? Это вы считаете десятки миллионов безработных? Это все нормально, да? Икона по-прежнему остается. Ну, воистину, я не знаю, но есть такое немножко все-таки грубоватое выражение. Николай, ну а что вы курите? Что у вас такое мнение? Поделитесь, потому что для того, чтобы мне, на мой взгляд, вот таким мнением обладать, чтобы вот выводы такие делать из той ситуации, которая сейчас в Америке, это надо просто под каким-то воздействием быть, понимаете? Потому что иначе просто я даже и не знаю тогда. Вот вы же нам здесь предлагаете, давайте вот исполним гимн США в исполнении, лучше в честь избрания господина Байдена президентом, давайте исполним гимн США в исполнении Дженнифер Лопес, да? Не знаю, Дженнифер Лопес для меня как-то... Я последний раз ее выступление видел на корпоративе у Тельмана Измаилова. Вы хотите, чтобы этот человек вам, так сказать, гимн Америки еще спел, да? Ну, ладно, своей компании. Давайте мы еще возьмем. Буду читать по мере поступления ваши сообщения. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. Усомнившийся Макар. Я вот хотел бы упрекнуть вас, как ведущего передачи. Вот
давайте, смотрите, давно пора.
Позвонил до новостей человек и... На вот заявление Меркель о том, что хорошо бы освободить Навального, человек вдруг говорит, какое ее собачье дело. Угу. Понимаете, когда вы, послушайте, когда вы не делаете замечания такому человеку, то вы сами ставите себя вот на одну доску с ним. Но я все-таки слушаю такую интеллигентную программу, я не хочу вот такой мусор слушать в эфире.
Ясно. Значит, я, так сказать, то, что касается Меркель, то, что касается этого. Значит, звонят разные люди. Звонят люди, которые по-разному смотрят на многие вещи. Звонят люди со своим определенным опытом. Ваш упрек формально можно, конечно, принять. Я просто искренне хочу надеяться, что вы подобные высокие стандарты задаете на все аспекты и вашей деятельности, и ваших окружающих, и средств массовой информации. Было ли это сказано грубо? Да. Было ли это недопустимо сказано? Нет. Потому что в данной ситуации эмоциональная часть для меня, она понятна. Я бы, допустим, это выразил, может быть, немножко в другой форме, но суть от этого осталась та же самая. Поэтому ваш упрек в данной ситуации, упрек другого нашего радиослушателя, вот он, по-моему, не совсем уместный. Если вы считаете, что вы должны поступить по-другому, вы просто позвоните и скажите, что вот вы считаете, что, допустим, госпожа Меркель, она имеет право вмешиваться и требовать, допустим, освобождения там Навального или кого-то другого. Вот тогда это будет продуктивно. А просто звонить и читать нотацию, это все-таки не совсем, на мой взгляд, корректно и правильно. Тем более, я еще раз хочу сказать, в отношении, допустим, нашего радиослушателя. А то, что я не остановил, то, что я не сделал, потому что я не считаю нужным модерировать любую. Я считаю, что я должен передавать любую эмоциональную окраску, если она в цензурной нормальной форме. Слова, которые использовал тот радиослушатель, они не являлись, так сказать, нецензурными, они не являлись вульгарными, они были рисковатыми, жесткими достаточно, я согласен. Но, так сказать, такова жизнь, что делать? Человек это воспринимает таким образом. У вас более спокойное, может быть, так сказать, отношение, спокойная жизнь. Тогда, пожалуйста, звоните точно так же и говорите, пожалуйста, о вашем отношении. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Добрый вечер,
да.
Рафаэль. Полностью с вами согласен по поводу Меркель.
Спасибо.
Вот, знаете, вот я думаю, для подрыва Америки нам нужно размножить портреты Абрама Ганнибала в полной парадной форме с орденами Российской империи и множество раскидать по этим, по Америке, и с описанием его подвигов и его местоположения в русском дворе, чтобы неграм американским стало завидно и сказать, чтобы они сказали, во какие русские молодцы.
Ну что, я принимаю, конечно. Мне кажется, да, действительно было бы очень интересно. Но вы знаете что, я вот убежден, что некоторые наши, как говорится, либеральные, скажем так, граждане, они сразу вас осудят. Перестаньте стебаться, перестаньте издеваться над Америкой. Ей же так тяжело. Давайте следить за собой, что происходит. И так далее, и так далее, и так далее. Но вот не можем мы никак, так сказать, принять для себя роль той страны, которая тоже имеет свой голос в международном сообществе. Понимаете? Ну вот никак мы не хотим друг другу, вот нашей стране дать вот этот кредит. Не знаю почему. Спасибо вам большое. Да, извините, пожалуйста, просто звонков много. Давайте еще возьмем. Спасибо. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Хочу вот ответить на вашу реплику в отношении, почему мы не требуем прекратить преследование в Америке.
Да.
У нас, Рафаэль, есть три степени устрашения. Первая степень устрашения – выразить сожаление. Угу. Вторая степень устрашения – выразить беспокойство.
Так.
Третья степень – выразить серьезную озабоченность. Других инструментов у нашего МИДа нету. Телефон в Нью-Йорке, там в консульстве отключили, 3 дня сопли вытирают.
Совершенно понимаете? Верно, да, Сергей
Америка
Алексеевич?
Америка будет
позорно
ловить наших граждан по всему свету, сажать в тюрьму, а мы будем выражать сожаление.
Да.
Америка будет печатать доллары, не обеспеченные ничем, по триллиону в год, а мы будем продолжать купаться в этой долларовой системе.
Совершенно верно. Да, Сергей.
А потом, Рафаэль, вы обратили внимание, чем занимаются наши СМИ в связи с событиями Америки?
Да.
Они смеются, хихикают. Прямо вот Джеймс Псаки, да она такая сякая, и смех, и так, и сяк. А чем она плохая-то? За ней стоит сильнейшая держава, она что хочет, то и говорит в отношении нашего
мира. Вы правы,
мира.
Сергей Алексеевич, вы правы.
Потом США. Нам надо на примере США оглянуться на себя, делать для себя правильные выводы и заниматься своими внутренними делами на этом примере, обеспечивать сирот квартирами, которые не обеспечены, а потом в Америке, насколько я понимаю, там рождаются людей намного больше, чем умирает. А да, у нас все наоборот.
Да, да. Сергей Алексеевич, спасибо, извините, просто вы совершенно правы, как всегда, безусловно. И вот эта вот ржачка, которая сейчас, она, так сказать, на мой взгляд, абсолютно недопустима. Для нас это, я, например, считаю, вот такое состояние сейчас Америки, оно, так сказать, для нас выгодно в том плане, не для того, чтобы мы, как говорится, зубы скалили, а для того, чтобы мы своими проблемами, своими делами занялись. И ведь мы говорим исключительно об этом. И я надеюсь, я уже, ну, в 128-й раз повторю, наша, так сказать, оценка там ситуации, допустим, в Соединенных Штатах, это не для того, чтобы постебаться. Это пускай, как говорится, это есть люди, которые этим занимаются, там есть дипломаты, которые должны нареагировать. Но для нас самое главное сейчас сказать, показать и нашему правительству указать ребята, время есть пока. Пока, так сказать, они там внутренними вопросами занимаются. Решайте свои проблемы. Нам не нужна долларовая зависимость. Нам не нужна зависимость от Твиттера, Фейсбука и всего остального. Вы же видите, что они творят. То, что провозглашается, пока еще не делается. Надо это делать. А я сейчас читаю новости. У нас там, значит, какая-то летучая бригада создана на базе то ли правительства, то ли правительства Москвы. Они у нас перепланировки проверяют в квартирах. Ребята, вам что, делать больше нечего, что ли? Или деньги не на что тратить? Транспортный налог, там опять они то туда, то сюда, то отменяют налог, то не хотят, так сказать, сделать. Что такое происходит вообще? Опять ждете, пока, так сказать, этот колокол по вам, по всем зазвонит. Дело делайте, господа, дело делайте. А не ерундой занимайтесь. Давайте мы еще ответим. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Лимонадный Джо.
Да, Лимонадный Джо.
Я тут с уважением к вашей передаче отношусь, но у меня такое впечатление, что вы иногда изобретаете такую машину времени и переносите меня в времена моей юности. Я, например, служил в срочную службу. 78-80. Политинформации. Вот именно такие, типа Сергея Алексеевича вели. Американские империалисты. Сейчас помню. Китайские гегемонисты, японские милитаристы, западно-германские реваншисты. Время проходит, Советского Союза нет. Америка на месте, Китай развивается. Япония тоже вроде все более-менее.
Вы думаете, Америка на месте, Америка прежняя, развивается?
Америка молодая, великая страна. Я отношусь к ней абсолютно нейтрально. Я там никогда не был, уже вряд ли когда-нибудь буду. У нее есть и победы, и поражения, Вьетнам, и великие писатели, Марк Твен, и великий кинематограф, отличные музыканты. Есть свои проблемы. Проблем хватает.
И?
Но главное, что последнее вот продемонстрировало там, какой бы там ни был Трамп или Байден, политическая система доказала свою сменяемость.
Вы простите, пожалуйста, вот вы серьезно сейчас говорите, уважаемый Лимонадный Джо, вы серьезно говорите, что вот ситуация, что они справились, да, вы считаете?
Я считаю, что они,
справились, потерями, вы считаете, что...
Репутационными потерями, но в целом справились.
Это репутационные потери, да. Лимонадный Джо, извините, пожалуйста. Я все понял. Нет, это я согласен с вами. Я просто единственное говорю, не надо от меня защищать, во-первых, Америку. Это есть на Америку здесь никто не нападает. Вы, кстати, не первый раз вы здесь звоните, я ваше сообщение помню, если это тот же самый ник, под которым вы вот подписываетесь. Я всегда подчеркивал и говорил, мы говорим о политическом истеблишменте. Это первое. Второе, вы не были в Америке, я не хочу сейчас параллель проводить. Я там достаточно долго прожил и проработал. Я вам хочу сказать, что если вы думаете, что то, что произошло в Америке, это просто так, и это не отразится коренным образом на жизнь американцев, я с вами не согласен. Время рассудит, конечно, но мне кажется, что это будет совершенно нечто абсолютно необъяснимое и ужасное для Америки. Может, мы еще не до конца даже понимаем, что происходит. Это точно так же, как в начале 80-х годов мы еще не до конца понимали вот эти вот похороны генсеков, что эта страна потихонечку наша страна, так сказать, приходит к своему концу. Вот, поэтому я здесь с вами согласиться не могу, именно потому, что мы с вами, судя по всему, одного, вы 78-80, а я 79-81 служил в армии, значит, мы с вами где-то одногодки, да, может быть. Вот, я думаю, что все-таки вот мне эта ситуация напоминает именно то время. Так что, ну, разные совершенно мнения, так что давайте мы останемся при своих. Давайте еще возьмем. Спасибо, у нас полная линия, будем отвечать.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер. Ваша передача интересная, но вот ваше замечание насчет перепланировки квартир, это ошибочно. Так. Творится, особенно вот в этих старых домах, вот такие вот советского периода, и несущие стены рушат, разрушат. Но все равно никто туда не пойдет, потому что надо работают они по заявкам соседей и имеют право их не пустить. Так что все спокойно. А так вы очень интересно.
Спасибо. Спасибо. Я не думал, что вот этот аспект, он вызовет, так сказать, обсуждение в этом. Я сейчас говорю о приоритете. И я сейчас хочу, так сказать, на этом примере просто показать. Мне кажется, проверять законность, незаконность планировок надо, безусловно, но это не должно быть у нас в центральных новостях. И есть вопросы, и ваши звонки, ваши сообщения подтверждают, что у нас есть гораздо больше проблем, которыми надо заниматься. Поэтому это вопрос приоритета. Все надо делать, но все надо делать вовремя и в свою очередь. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
Рафаэль, добрый вечер. Вот для разнообразия, но про Америку. Слушайте, так и непонятно, что ж там такого сотворили наши хоккеисты, за что их оштрафовали и отстранили там вроде как от каких-то ближайших игр.
Но дело в том, что эти ребята, вместо того, чтобы собираться в определенном месте, да, где им разрешено, как бы, где им разрешено без, так сказать, масок собиняться, это в отеле, в смысле, в своих в спортивных этих сооружениях и в раздевалках, они, так сказать, после игры собрались в фойе отеля. А это уже public place, это уже общественное место, и там действуют свои нормы. Там вы должны одевать маску, должны одевать это. Так что, ну, формально здесь все правильно было. Оштрафовали на 100 тысяч, по-моему, Овечкина. Я думаю, там ребята не обеднеют. Ну, это, как говорится, вот здесь это их закон, надо уважать. Уж если вы, ребята, вы же знали об этом, надо уважать, что делать. Хотя, конечно же, там наверняка и придрались немножко. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Рафаэль, конечно, ваша передача на радио «Говорит Москва» самая культурная, будем говорить так.
Спасибо.
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 Рафаэль, у меня вопрос. Вот смотрите, мы вот простые, да, вы простой человек, я простой человек, там Сергей Алексеевич простой человек. Есть такой же простой Джон, есть простой там еще кто-то, да, вот с американской стороны.
Да, да.
Рафаэль, ну, мы-то всегда договоримся. То есть получается, что наши руководители вообще никогда не договорятся, что ли? Что нам делать?
Я понял, да.
Как быть?
Да, вы знаете что, я хочу вам сказать такую вещь. Значит, совершенно верно. Значит, нынешняя администрация не договороспособна. И вопрос возникает, ну что, все теперь бросить не делать? Нет. Дело в том, что с подобными недоговорно-способными администрациями существуют определенные политтехнологии взаимоотношений. Мы не можем обращаться вот к такой администрации, которая, вот совершенно правильно говорит, там и Лимонадный Джо, все говорят, они нам Северный поток запрещают, они нас преследуют финансово, они различные санкции, вот, секторальные санкции, личные, персональные санкции. Мы не можем строить нормальные отношения, как будто бы это вот как Сергей Алексеевич, наш радиослушатель, говорит, мы там озабочены. Прошло время высказывания озабоченности, прошло время, так сказать, там, каких-то устных, так сказать, выговоров, понимаете? Речь уж сейчас уже подходит время решительных дипломатических, конечно, действий. Вплоть до отзыва посла. Ну как можно работать со страной, которая пытается, так сказать, остановить Северный поток-2? Там Газпрому отдельно, конечно, вопросы. Как они там эти контракты заключали, что у них там компании выскакивают и не платят ни неустойки, ничего. Это уже другой вопрос. Но мы не можем с ними вести нормальную дипломатическую, вот как as usual, как они говорят, business as usual. Мы не можем с ними вести. Мы должны дать им понять, что они переступили черты, что мы больше не будем это терпеть. И парадокс вот этой ситуации, на мой взгляд, по крайней мере, заключается в том, что если мы будем именно таким жестким образом отвечать на каждую их абсолютно неоправданную, абсолютно беззаконную выходку в отношении нашей страны, не лично кого-то, меня не интересуют личные санкции против там наших чиновников, допустим, там наших олигархов, гори это все огнем. Но если это действует против нашей страны, если это секторально по отраслям промышленности, когда нам не поставляют компоненты, не покупают там, пытаются, так сказать, прервать, допустим, поставки газа там в Европу вместо своего, недобросовестная абсолютно конкуренция, то мы должны здесь жестко отвечать. И именно жесткая позиция приведет к тому, что эта ситуация может в конце концов нормализоваться. Потому что практика показывает, каждый раз после определенных, так сказать, конфликтных ситуаций люди, наконец, понимают, садятся и договариваются. И в подтверждение могу вам привести ситуацию вот с Карибским кризисом. Уж там-то была, ну, просто уже аховая ситуация. Вот уже Джон Кеннеди, Жаклин Кеннеди вспоминала, что Джон, когда в то утро уходил, чтобы сделать свое заявление, а это был ультиматум фактически Советскому Союзу, он сказал, дорогая, возможно, что я уже не вернусь, возможно, мы все сгорим в атомной войне, потому что после моих слов я не знаю, как русские отреагируют на это, понимаете? Так договорились же, дошла ситуация. И Хрущев, кстати, там определенную твердость проявил, и Кеннеди определенную твердость проявил, и Добрынин, и Роберт Кеннеди, они все, так сказать, проявили и дипломатию, и, так сказать, где надо было достаточно жестко заявляли. Мы поставили вопрос о ракетах «Юпитер», которые были в Турции, и мы пришли к консенсусу. А у нас сейчас это какое-то аханье и оханье. При всем уважении к Марии Захаровой, вот эти вот заявления по поводу, мы морально должны быть выше, да хватит уже морально выше, мы уже знаем, что мы морально выше. Мы уже знаем, нам уже президент сказал, мы белые пушистые, а вы никто там. Это все понятно. Действовать-то когда будем? Нам уже электричество отключают в консульствах. Да что это такое вообще? Я причем специально узнавал. В бизнесе, в соседних зданиях там вокруг нашего консульства, там все работает, телефоны работают, все работает. Это именно целенаправленно отключили. Они звонят, значит, наши власти связываются с Госдепартаментом, они говорят, извините, это телефонная компания. Но это же издевательство, понимаете, это просто плевок. Это просто издевательство конкретное над страной, не над ними. Поэтому, конечно же, должны быть более решительные действия, на мой взгляд. Давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Очень интересная передача.
Спасибо.
Я, если честно, очень надеюсь на Владимира Владимировича. Угу. Хоть его, конечно, там не обижают и все такое, но очень, двумя руками за
него. Вы ради бога скажите, вы Владимир Владимирович имеете в виду что? Маяковский, Познер,
Путин,
все, Путин. Да, все понятно, спасибо. Просто уточнил на всякий случай. Так.
Надеюсь, он все-таки прижмет местную власть.
Вы знаете, спасибо большое.
И надеюсь, он сделает то,
я
что должен сделать.
Я тоже надеюсь. Вы знаете, но не он же, кто-то еще же должен работать у нас в правительстве. По крайней мере, мне так сказали. Не все же ему решать эти вопросы, разгребать эти горы. Так и здоровья никакого не хватит. Хотя, судя вот по последним кадрам, наш президент достаточно бодр. В купель, все в порядке. Молодец. Что могу сказать? Давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Ну, господа, конечно, нужно вспомнить начало правления Вудро Вильсона, да? Помните?
Да.
Как банкир, крупнейший банкир Америки. Не буду называть, фамилии, не это, ни к чему.
Да почему? Называйте. Вы не стесняйтесь. Называйте.
Ну как, 12 крупнейших банков, крупнейших там, Росфорд и прочие там эти, понимаете?
Да,
и они
да.
дали 2 миллиона долларов на выборы Вудро Вильсона. И он перед торжественными праздниками протащил закон ФРС, Федеральной резервной системы, что только банкиры будут печатать деньги.
Совершенно верно.
У них нет денег у американцев. Пока эта система там работает в Америке.
Совершенно верно, да. Спасибо большое. Это наш радиослушатель лишний раз напомнил нам, что Федеральная резервная система — это сборище частных, собственно говоря, банков. Да, в любом случае, я хочу сказать, конечно, Америка все-таки уже не будет такой. Я думаю, что вот в заключение нашей передачи я хочу вам поставить песню. Ее исполняет замечательная американская певица Барбара Стрейзанд. Я рекомендую вам посмотреть фильм, да, с Робертом Редфордом и самой Барбарой Стрейзанд, да, то, какими мы были давно. Это о том, что когда-то, да, действительно, и страны, и люди бывают пассионарные, любящие. И потом это все меняется, к сожалению. И это вот грустная такая, знаете, баллада о том, что как все-таки иногда меняется жизнь. И, к сожалению, вот в данной ситуации я говорю сейчас, конечно, про Америку, и она меняется далеко-далеко не в лучшую сторону. Барбара Стрейзанд, давайте послушаем. Слушайте, да. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Завтра у нас наш эфир. Никто у нас его не забирает. И мы с вами обязательно продолжим наш нынешний разговор. К сожалению, сбрасываю ваши звонки. Оставьте их до завтра. Всего вам самого-самого доброго.